Глава 19.
«Здравствуй, Иван», — сказала Ниночка, как всегда, вбежав в лабораторию, и, как всегда, Ивану показалось, что ее принесло свежим ветром. «Ты уже обедал?» «А я не успела. Заскочила в буфет, а там дикая очередь, представляешь?»
Иван кивнул. Он сразу вспомнил, какие очереди бывают в буфете, и ему захотелось сейчас же позвать Олевича и напомнить ему, что старик уже трижды обещал отдать буфету соседнюю комнату. Иван тряхнул головой, как всегда, когда отгонял лишние чужие мысли. Этого жеста у его отца не было.
«Съешь курицу», — сказал он. «Я все равно не хочу».
Мария Степановна, медсестра, укоризненно вздохнула. Она не терпела фамильярности пациентов с персоналом. Ниночка была персоналом, а Иван — пациентом. От этого никуда не денешься. В этом заключается порядок. Единственное, за что можно ухватиться в этом сумасшедшем доме.
«Правильно», — сказала Ниночка. «А ты в самом деле сыт?»
«Меня кормят, словно я член олимпийской сборной по тяжелой атлетике», — сказал Иван.
Нина принялась за курицу. Иван смотрел в окно. В этом году снег выпал рано. Может быть, он еще растает, но лучше бы уж улегся и кончились эти дожди. Иван подумал, как давно не вставал на лыжи, и, подумав, тряхнул головой. А Нина, заметив этот жест, хмыкнула и сказала:
«Я знаю, о чем ты подумал. Ты подумал, как хорошо бы покататься на лыжах».
«Как ты догадалась?»
«Я телепатка. А в самом деле я сегодня так подумала. Почему бы и не подумать тебе? Ты умеешь на лыжах кататься?»
«Умел», — сказал Иван.
«Я отлучусь», — сказала Мария Степановна. «Через полчаса приду».
«А вы совсем идите домой», — сказал Иван. «Чего меня беречь? Я здоров, как бык».
«Многие люди кажутся здоровыми, производят впечатление». В голосе Марии Степановны было осуждение, разоблачение жалкой хитрости пациента. Иван смотрел на свои руки. Руки как руки, очень похожие на руки Сергея Ржевского. Только у того пальцы расширились в суставах, стали толще, а по тыльной стороне ладони пошли веснушками. Иван смотрел на свои руки с удивлением, как на чужие. Ниночка шустро обгладывала ножку курицы и искоса поглядывала на него. Она всегда старалась угадать его мысли и часто угадывала. Ниночка за эти дни поняла, как Иван старается познать мир своими глазами, своими ощущениями, как он старается вычлениться из старшего Ржевского, отделить всю массу опыта и памяти отца от микроскопического, ограниченного стенами внутренней лаборатории и несколькими лицами собственного опыта.
«Он так ждет меня и так любит со мной говорить», — думала Ниночка, «потому что я несу ему крошки его собственной жизни. Они обязательно будут ссориться с Сергеем Андреевичем. Представляю, что бы я сказала маме, если бы узнала, что она за меня ходила в школу».
Звякнул зуммер. Оборвался. Техник включил селектор. Ржевский просил Нину Гулинскую заглянуть к нему.
«Сейчас», — сказала Ниночка, вытирая губы. «Сейчас приду».
Иван посмотрел ей вслед. «С ревностью? Как смешно». Ниночка бежала по коридору и рассуждала. Почему она больше не робеет перед Сергеем Ржевским? Такая разница в возрасте и во всем — просто пропасть. Олевич и тот робеет перед Ржевским. Даже Остапенко иногда. Когда исчезла робость? После ночного разговора в его квартире? И в институте Ниночка уже не была мелким человеком, бегающим по коридорам. Она была причастна к эксперименту. На нее падал отсвет тайны и величия того, что случилось. Ведь величие, правда? Мать стояла в коридоре, курила с незнакомым мужчиной, смеялась, сдержанно, но нервно. Мать любила, когда мужчины обращали на нее внимание. Вообще говорила, что мужчины куда интереснее женщин. Но настоящих поклонников у мамы не было, то ли потому, что она в самом деле не нуждалась в них, то ли потому, что они боялись ее всеобъемлющего чувства собственности. Ниночке иногда жалко было, что она родилась именно у своей мамы. Мать в суматохе гостей, в тщетном стремлении к постоянным, хоть и не очень экстравагантным развлечениям,
поехать к кому-нибудь на дачу и там увидеть кого-то, а потом сказать, что она знакома с ним самим и его женой, которая ее разочаровала, что-то купить, выразить шумное сочувствие чужой беде. В такой суматохе мать надолго забывала о Нине, сдавала ее отцовской бабушке, которая уже умерла. Но потом у матери словно прорывала плотину. Недели на две хватало безмерной любви, когда от нее продохнуть было невозможно. Уж лучше бы, как у других, без особенных эмоций.
Мать, завидев Ниночку, бросилась собеседника, близоруко сощурилась. «Нина, ты что здесь делаешь?»
Нина сразу догадалась, что мать подстерегала ее, поэтому и выбрала место в коридоре первого этажа.
«Меня Сергей Андреевич вызвал», — сказала Ниночка. «А ты?»
«Я? Курю».
«Обычно ты куришь на третьем этаже».
«Я тебя не спрашиваю, где мне курить. Ты удивительно распустилась. Зачем ты понадобилась Сереже?»
«Ага. Этим словом мать отнимает у нее Ржевского, ставит Ниночку на место. А мы его не отдадим.
Мамочка, пойми».
Нина старалась быть ласковой, не хуже мамы.
«У нас с Ржевским эксперимент».
«Ах!» — сказала мама с иронией и выпустила дым. Она никогда не затягивалась. Курение для нее было одним из проявлений светской деятельности.
«Ребенок без высшего образования. Незаменимая помощница великого Ржевского. У тебя с ним роман?»
«Мама!» Ниночка трагически покраснела. У нее был роман с Сергеем Ржевским, хотя он этого не замечал. У нее начинался роман с Иваном Ржевским, чего она еще не замечала. То есть она была вдвойне виновата, поймана на месте, разоблачена, отчего страшно рассердилась. Ниночка бросилась бежать по коридору. Мама тихо рассмеялась вслед. Потом Эльза бросила недокуренную сигарету в форточку. Она не хотела ссориться с дочкой, она хотела попроситься в лабораторию, поглядеть на этого Ивана. Иван был, по слухам, точной копией Ржевского в молодости. Но никто, кроме нее, Эльзы, не мог подтвердить этого. Она единственная в институте знала Ржевского в молодости. «Еще не все потеряно». Эльза оглянулась. Коридор пуст. Она дошла до торцевой двери. Лаборатория номер один. Скромная черная дощечка. Ничего страшного, все знают, что у нее там работает дочь. Может быть, директору библиотеки надо сказать кое-что дочери. Эльза подошла к двери, замерла возле нее, чтобы собраться с духом и открыть дверь простым и уверенным движением, как это делает человек, пришедший по делу. Толкнула. Фалеева подняла голову и сказала:
«Здравствуйте, Эльза Александровна. А Ниночка убежала к директору. Что-нибудь передать?»
«Спасибо, не надо», — сказала Эльза. «Надо уйти». Но глаза держат ее, уцепились за белую дверь в дальней стене.
«Скоро ваш пациент начнет ходить?»
— спросила Эльза, входя и закрывая за собой дверь.
«Он уже встает», — сказала Фалеева, «но Сергей Андреевич ему еще не разрешает выходить».
«И правильно», — сказала Эльза. «Это не зоопарк».
«А вы его не боитесь?»
«Кого?» — удивилась Фалеева.
«Ваню?»
«Как нелепо», — подумала Эльза, «называть искусственного человека Ваней, как ручного медведя». Белая дверь изнутри резко отворилась. Оттуда быстро вышел Сережа в тренировочном синем костюме с белой полосой по рукавам и штанинам. За ним выскочила полная женщина в белом халате.
«Ты с ума сошел?» — кричала она на Сережу. «Что я Ржевскому скажу?»
Эльзу вдруг начало тошнить. Подкатило к горлу. От страха. И в самом деле, она была единственным человеком в институте, который мог узнать молодого Ржевского. А он взглянул на нее, поздоровался кивком, словно виделся с ней только вчера. В нем была неправильность. И только когда Ржевский прошел мимо, в коридор, медсестра за ним, Эльза поняла, что Сережа был неправильно подстрижен. Он никогда не стригся под бобрик.